Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук и профессор кафедры математики. Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы продолжаем наши беседы, и сегодня тема встречи «Наука и церковь после революции в Екатеринбурге».
Ну, сначала я чуть-чуть напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. В прошлый раз мы говорили о близких вопросах, об образовании, причем и школьном, и высшем, во времена Советского Союза. Надеюсь, что помните еще эту беседу. А сейчас сначала поговорим о развитии уральской науки. А, в общем-то, зачем мы это говорим? Потому что хочется выяснить, почему в Екатеринбурге так мало православных ученых. Ну, в 20 веке имеется в виду. Сейчас-то много, наверное. А раньше вот в Москве, в Санкт-Петербурге их было много, а у нас мало. Ну и вот уже из предыдущей передачи ясно, потому что образование организовывало наше государство, которое нацеливало отнюдь не на Бога, не на православие, а на атеистическое воспитание. Поэтому многих и воспитало атеистами, и когда становились учеными, они продолжали быть атеистами, коммунистами и так далее. Вообще Владимир Ильич Ленин рассматривал науку как непосредственную производительную силу общества и основу военно-промышленного потенциала страны и основу международной репутации даже страны. И советская власть сделала достаточно много в отношении, чтобы изменить отношение к науке в нашей стране. Впервые в мире была осуществлена государственная организация науки. К ней впоследствии пришли развитые капиталистические страны. Ну что это значит государственная организация науки? Значит, наука полностью финансировалась, ну и, очевидно, планировалась государством. И это было важно, и это было нужно, потому что по себе знаю, ученых часто куда-то заносит совсем не туда, куда надо. А если государство определяет приоритеты развития тех или иных отраслей, то получается уже целенаправленное развитие науки. Российская академия наук за несколько месяцев 1917-18 годов прошла путь от неприятия новой власти, они были категорически против, к сотрудничеству с ней. Вообще, в годы гражданской войны наша славная, я не побоюсь этого слова, Академия наук понесла значительные кадровые потери. Итак, в годы гражданской войны и послевоенной разрухи Академия наук понесла очень большие потери. Потеряла 12 академиков в 1918, за два года потеряла. 12 академиков – это очень много. И несмотря на это, в отличие от многих государственных учреждений, Академия наук не встала на путь прямого саботажа мероприятий советской власти. То есть Академия наук стала сотрудничать с советской властью. Секретарь Российской академии наук сказал так: работающие в Российской академии наук должны сказать, что невзирая ни на что, они работали, продолжают работать и будут работать для Родины и для науки, какой бы ни была власть. Ну, конечно, трудно было очень ученым в условиях голода, это я имею в виду после революции вскоре. Не хватает ресурсов, не хватает там каких-то материалов. Но вот советская власть, она всегда хотела и помогала ученым. вот были натуральные пайки для ученых, повышались оклады, несмотря на то, что очень большие, ну, очень тяжело было в то время. Но следует отметить, что если естественные науки опекались советской властью, то гуманитарным наукам и философии советская власть относилась с недоверием. В 1922 году из страны были высланы группы выдающихся ученых, которых мы хорошо знаем, читаем, любим. Это Бердяев, Булгаков, Ильин, Корсавин, Лоцкий и так далее. Они все были высланы из страны советской власти. Научную политику 1920-30-х годов, необходимость развития и поддержки тех или иных научных направлений или исследований советское партийно-государственное руководство прямо связывало с нужностью этих направлений, с ролью науки обеспечения и создания экономического фундамента для страны. Ну, не забудем, что правительство было единственным источником финансирования науки, поскольку считалось, что наука – это государственные интересы, решает государственные интересы. В начале 20-х годов, вернее, в конце 20-х и начале 30-х годов назрела необходимость создания стационарных научных организаций Академии наук СССР в рамках страны. И на Урале, вот у нас, планировалось организовать уральский филиал Академии наук. И значит, городом, который был выбран для этой большой благородной цели, был Екатеринбург. Ну, тогда он был Свердловском. Так наш город стал, в общем-то, очень крупным научным центром. С 1932 года в словарь наш вошло слово «УФАМ» – Уральский филиал Академии наук. Было принято решение об организации в Свердловске институтов химического, геологического и геофизиологического профиля, геофизического профиля. Созданный Уральский филиал Академии наук возглавлял академик Ферсман. В 1935 году возглавлял наш УФАМ академик Ферсман. Я уже сказала, по-моему, что в состав нашего филиала входил Ильменский государственный заповедник. Наверное, многие там были, это совершенно прекрасное место. Заповедник создан тоже в 1920 году. Там проводится и научная работа, ну и многие ездят туда просто потому, что там звери бегают, да? Зайцы, лисы, растут удивительные деревья, в общем, это удивительнейшее место. Но кроме Ильменского заповедника в состав УФАНа вошел еще Уральский физико-технический институт, который был основан в 1932 году. К началу 40-х годов в нашем УФАНе, я говорю наш УФАН, потому что он действительно наш Свердловский, работали 140 научных работников. Действовала аспирантура и для подготовки кадров. Ну, естественно, что в годы Великой Отечественной войны УФАН решал проблемы оборонного значения и руководил этими работами академик Бардин. Я всегда думаю, я не знала этого. И когда проезжаешь по улице имени Бардина, как ты думаешь, кто же это такой был? Вот он, оказывается, был, возглавлял нашу академию в годы Великой Отечественной войны. И возглавлял, очевидно, очень даже эффективно, потому что эта работа отмечена государственной премией, и в течение 2 лет в ней работала часть президиума Академии наук СССР. Ну, там была война, и вот переехали академики к нам. Военные и послевоенные годы Уфа становится комплексным научным центром. И труды наших ученых получают широкое признание. Успешно развиваются научные школы. Ну, наверное, всем, у всех на слуху академики Иванцовский, Красовский, другие. Но, к сожалению, это были люди, совершенно отрицательно относящиеся к православию. Я это узнавала. Просто потому, что они были воспитаны советской школой. Они стали академиками вот именно в период, когда насаждался строжайший атеизм, надо было быть коммунистом, а эти люди были очень искренни. Если уж они были атеистами, то они так до конца и оставались атеистами. Поэтому вся наша Академия наук возглавлялась атеистами. Потом был расширен. Была расширена наша Академия наук по постановлению ЦК КПСС и Совета министров СССР. И создан Уральский научный центр. Уже даже не отделение Академии наук, а Уральский научный центр. Там много работников, значит, он возрастает все время. Увеличивается количество работников, увеличивается количество академиков, членов, корреспондентов, докторов. В общем, он очень успешно развивается до сих пор. В отделении продолжают работать научные школы, сложившиеся в академической науке Урала и Коми Республики. И эти работы получили признание в стране и за рубежом. Многие исследования отмечены отечественными и международными премиями. В 1993 году Уральское отделение Академии наук при поддержке администрации Свердловской области возродило Демидовский фонд, который учредил неправительственные премии как признание заслуг выдающихся деятелей российской науки. Ежегодно присуждается 3-4 премии. Кроме того, выделяются гранты для ученых. Ну вот у меня про науку нашу закончено. И опять что мы видим? Мы видим, что во время советской власти наука развивалась весьма и весьма интенсивно. И еще раз хочу повторить, что как оценивать советскую власть, мы узнаем, ну, где-то лет через 300, как мы узнали, как оценивать Петра Первого. Вот, а сейчас поговорим о церкви после революции. Ценность всех достижений советской власти умалялась тем, что церковь подвергалась очень большим гонениям. Практически одновременно с принятием положения о единой трудовой школе, о чем я говорила в прошлый раз, в 1918 году был принят декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Там говорилось, все учебные заведения духовного ведомства, дальше там они перечисляются все, вместе с их штатами, ассигнованиями, движимым и недвижимым имуществом, зданиями, надворными постройками, земельными участками, а также библиотеками, ценностями, капиталами. В общем, перечисление просто страх берет. Было предписано передать в комиссариат просвещения. То есть вся материальная часть и вся, в общем-то, ну, профессиональная часть, так скажем, она была отобрана от церкви. Епархия Екатеринбурга внесла, как мы помним, очень большой вклад систему образования нашего края. Она содержала, епархия содержала школы в отдаленных и северных районах. Была создана мансийская письменность. Помним, да, что у нас в нашем регионе проживали, сейчас у них своя республика, народ манси, у которых не было письменности. И вот наша епархия была одной из создательниц письменности. Сейчас там уже есть университет в Мансийской республике. Но действия новой власти привели к тому, что образование стало полностью атеистическим, что я уже неоднократно повторяла. Религия отвергалась, изгонялась из учебных заведений. Власть в нашей стране была, и партия нашей страны были атеистами. Ну, в уставе Коммунистической партии Советского Союза записано так: член партии обязан вести решительную борьбу с религиозными предрассудками, понимая под религиозными предрассудками и все мировые религии, в том числе православие, христианство, в общем, все. Но на антицерковную пропаганду в СССР выделялись огромные ресурсы. Я даже этого и не знала, что огромные ресурсы выделялись на то, чтобы отбить охоту молиться Богу. В каждом районе ответственные партработники отчитывались о принятых антипасхальных мерах. Пасху все равно праздновали люди. И вот надо было, значит, эти партийные работники, они следили, чтобы поменьше было людей. Помимо антицерковной пропаганды, госорганами осуществлялись массовые аресты и преследования священнослужителей всех религий за якобы ведение антисоветской пропаганды. Ну, в общем-то, мне кажется, что, по крайней мере, православие пропагандировало Бога, а не антисоветскую пропаганду вела. Многие церкви были разрушены. Ну, как мы помним, в 1931 году был разрушен знаменитый храм Христа Спасителя, который был воздвигнут в Москве в честь победы Отечественной войны в 1812 году. На его месте сделали плавательный бассейн. Вообще, конечно, ужасно. Ну, в общем-то, православие терпело большие гонения еще и потому, что шло массовое переселение из деревень в город. Города, да? В деревнях православие как-то сохранялось лучше, а когда люди переезжали в город, они становились, так сказать, советскими, коммунистами и так далее. И вот результат. В 1914 году в Российской империи насчитывалось около 75 тысяч приходов, а в 1939 году их осталось примерно 100.
25 лет, да, всего лишь?
25 лет. Вот. И так быстрое и успешное развитие страны проходило на фоне изгнания из нашей жизни церковной веры просто. И поэтому в Екатеринбурге в доперестроечный период верующих ученых было мало. Государство ставило задачу сделать население страны грамотными атеистами, заменив Бога идеями счастливого, светлого, коммунистического будущего. Сейчас мы понимаем, что это невозможно. Там ведь в коммунистическом будущем человек был главный, а человек, он всегда греховен, он не может быть, так сказать, центром поклонения никакого никогда. В 1925 году в Конституции РСФСР, которая тогда была принята, говорилось: в целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести церковь отделяется от государства. Что значит свободу совести. А если кто-то хотел быть верующим и в то же время хотел работать там ученым или преподавателем или еще кем-то. Очень неоднозначны такие законы. В 1937 году это было подтверждено в целях обеспечения за гражданами свободы совести. Церковь в РСФСР отделена от государства и школы, отделена от государства и школа от церкви. Но мы знаем, что в настоящее время гонение на церковь прекратилось. И если вот сравнить Конституцию нашей страны, которая принята в 1993 году, то об взаимоотношениях церкви и государства говорится следующее. Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или же не исповедовать никакой. Свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Вот чем отличается вот эта статья современной Конституции от тех статей Конституции, которые были в период гонения на церковь? Она отличается тем, что тут не упоминается, что церковь отделяется от школы. То есть школа может быть и православной. И могут быть там православные учителя. И это очень много значит. Кроме этих статей Конституции, внесена поправка в Конституцию нашей страны, Российской Федерации. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. Ну, это, наверное, вот первый раз в Конституции упоминается Бог. Прямо говорится, что вот нам передали веру в Бога. Ну, вот когда анализируешь эти события, то у меня было ощущение, даже не ощущение, а я поняла, что это означает, что российская страна богохранимая. Ведь вот три поколения всячески изживалась вера. И многие уже говорили, что они не верят, и, значит, и не будут верить, и детей так воспитывали. Вот. В то же время наша страна в этот даже период богоотступничества полного, она очень неплохо развивалась. И в промышленном отношении, и в научном, и в образовании все у нее шло хорошо. Но вот закончилось это время, и оказалось совершенно поразительно, что у нас ведь почти все верят в Бога. Вот я когда буду рассказывать об ученых наших православных, все-таки они были, меня тогда поразил ректор одного из наших университетов, Романцев. Он был коммунист вообще до предела. Его даже посылали в Москву, он там возглавлял какой-то сектор соответствующий. А потом, когда закончились гонения на церковь, он почти сразу стал православным. Мне сначала казалось, что это очень плохо, что это нельзя так менять. А просто у него в душе, очевидно, была вера в Бога. И это, конечно же, не только не у нашего ректора Романцева, но и у многих людей так. Она где-то там хранится глубоко-глубоко. Ее гонят. Она сохраняется даже не в храмах. Видите, храмы разрушались. Не было храмов. Людям запрещали Пасху праздновать. А где-то там глубоко-глубоко хранилась вера в Бога. И как только эти все гонения исчезли, эта вера сразу же проявилась.
Большое спасибо, Людмила Константиновна. Мы обязательно продолжим. И хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук и профессор кафедры математики. До новых встреч.
До новых встреч, Анна. До новых встреч, дорогие радиослушатели. Thank you.